Заместитель директора Центра геополитических экспертиз, политолог Наталья Макеева об освобождении ЛНР.
Я считаю, что ЛНР совершенно просто выстрадано, заслуженно празднует свой первый день победы. То есть на самом-то деле это действительно прорыв, это освобождение всей Луганской Народной Республики. А в границах бывшей Луганской области, я напомню, что уже несколько лет в Конституции ЛНР, собственно говоря, как и ДНР, границы государства совпадают с границами бывших областей. Вот, то есть на самом деле это действительно победа. Это настоящая выстраданная победа, доставшаяся большими жертвами, большими усилиями. И, в общем-то, это является показателем боеспособности, эффективности и профессионализма союзных войск, как простых бойцов, так и командиров, что показателем героизма, самоотверженности. Насколько мне известно, в освобожденном Лисичанске население просто с восторгом встречает союзные войска, собственно говоря, уже встретила. Вот. И все совершенно однозначно. И впереди такой же День Победы в Донецкой Народной Республике, а в дальнейшем большой День Победы, когда союзные силы выйдут, собственно, к административным границам бывшей Украины.
Наталья Владимировна, как по-вашему, насколько велика потеря ЛНР для ВСУ? Каково было стратегическое значение этой территории для украинской армии?
Знаете, просто государство потеряло целую область. То есть я думаю, что это просто катастрофа для украинского государства и огромный моральный просто удар по состоянию боевого духа военнослужащих ВСУ там, и даже по тем же нацбатовцам, потому что да, они не смогли удержать целую область, несмотря на то, что они там пожились, что у нас будут типа сплошные перемоги одна за другой. Да, как мы понимаем, ничего у них не вышло, и я думаю, что на самом-то деле эта ситуация, она повлияла очень на многое. То есть теперь на самом деле дела, по идее, должны пойти быстрее, хотя бы потому, что украинская сторона, она все более четко и ясно понимает, что победа России предрешена. То есть в любом случае победит Россия. Вопрос, а только когда, а какими жертвами. И по большому счету, вот знаете, украинское государство, не зря его называют псевдогосударством, квази-государством. Но оно появилось 30 лет назад на пустом совершенном месте. В результате мошеннической аферы под названием «Беловежские соглашения», и даже оригинала этих соглашений не сохранилось. Он просто не существует. Где он, никто не знает, если он вообще был. Понимаете, воевать, умирать за это государство, терпеть лишения, если мы говорим о гражданских, ну, может быть, если кто-то и хотел, да, на пике пропагандистской кампании Киева, то сейчас, в общем-то, ну, я думаю, что желающих остается все меньше и меньше. Да, то есть как-то за это государство сильно рубится. То есть это не тот случай, когда вставай, страна огромная. Это тот случай, когда, ребята, мы в Советском Союзе жили хорошо, все было замечательно, потом вот с нами сделали то, что сделали, и теперь у нас еще и война идет. То есть мне кажется, честно говоря, что население Украины все больше прозревает, те, кто хоть что-то недопонимал еще несколько лет назад. И то же самое касается и военнослужащих. Ну, как говорится, дурных нема. То есть я к тому говорю, что потеря Луганской области, мы понимаем, что Киев не использует термин Луганская Народная Республика, нанес просто сокрушающий катастрофический удар по остаткам украинской государственности и по боевому духу военнослужащих.
Наталья Владимировна, а в контексте спецоперации насколько освобождение территории ЛНР важно? Вот именно в контексте спецоперации.
Да, безусловно, оно важно. То есть это, как мы знаем, Луганская Народная Республика имеет большую протяженность границы с Российской Федерацией. И учитывая то, что сейчас эта протяженность увеличилась, то элементарно контроль над границей, контроль над большой территорией, он облегчает выполнение ряда тактических задач по той же переброске военнослужащих и техники к зоне проведения специальной военной операции. И существует точка зрения такая, да, но я читала это у военных экспертов, что имеет смысл, идти именно вот по этому направлению, идти более интенсивно. Но это, мне кажется, вопрос к военным экспертам. Ну, естественно, что контроль над все большей территорией – это всегда успех, и успех большой, грандиозный.
То есть вполне можно ожидать, что ЛНР будет отодвигать линию фронта от границ республики. то некое наступление будет?
Во-первых, естественно, оно будет, потому что специальная военная операция, она не останавливается. Еще до получения полного военно-политического контроля на территории души Украины далеко. Естественно, что отбрасывать противника от границ просто необходимо, хотя бы для того, чтобы защитить, не знаю, жителей тех территорий, которые прилегают к границе. Вот, да, граница с Украиной, к линии соприкосновения. Да, ну, СВО продолжается, и фронт пойдет дальше, это очевидно.
Хотелось бы поговорить с вами о восстановлении республики, о будущем Луганской Народной Республики. Что ее ждет? Войдет ли она в состав Российской Федерации или останется независимым, частично, возможно, признанным государством, так же, как и Южная Осетия?
Ну, смотрите, да, тут нам надо вернуться в 2014 год. В 2014 году, когда стало понятно, что никакой федерализации ДНР и ЛНР не дождутся, да, никто их не оставит в покое, а будет навязываться агрессивная идеология украинства, будет навязываться Бандера, Шухевич и борьба с советскими символами. Главной, собственно говоря, идеей, которая вдохновляла ополченцев, политических активистов, которая вдохновляла вообще все население, было именно единство с Россией. Тогда даже появился такой очень интересный термин политологический – технический суверенитет. Ну, то есть это когда суверенитет не ради суверенитета, вот наша страна, она вот такая, мы ей гордимся, а как суверенитет, как возможность принимать независимое решение, в данном случае независимое от Киева. То есть, собственно говоря, референдум был как раз проведен для того, чтобы следующим шагом стало вхождение в состав Российской Федерации. Если вы приедете в ДНР и ЛНР, вы там не найдете ни одного человека, который вам скажет, что не надо входить в состав России. Именно за это люди воевали с первых дней. Именно за это, собственно говоря, восстал Донбасс. И естественно, что путь народных республик, он только в России. Там все об этом все эти годы, уже больше 8 лет, мы просто грезят, мечтают. Это, собственно говоря, единственная и главная мечта. То есть мир и вхождение в состав России. То есть не мир любой ценой, потому что мы понимаем, что любой мир наступает по результатам войны, на условиях победителя, по ключевым вопросам. Не мир, как сдаться Украине поскорее, конечно, а мир, как вхождение в состав России. Да, ну, то есть Донбасс слишком много терпел и слишком много страдал, чтобы снова подвесить эту ситуацию, сделать вот это второе Приднестровье. Я считаю, так считает абсолютно 100% населения народных республик обеих, что единственный путь – это в состав России, и никак иначе.
И говоря о восстановлении республики, вчера нам эксперт рассказал, что, например, партнерам Луганска по восстановлению Россия предложила Тюмень. Как будет вот такое партнерство происходить и будет ли какой-то партнер у каждого города ЛНР?
Вы знаете, наверное, тут надо общаться с представителями профильных министерств и ведомств. Ну, я не сомневаюсь, что тюменские специалисты, учитывая то, что это все-таки промышленный регион, индустриальный регион, регион достаточно развитый, вполне справятся с этой задачей. Я думаю, что тюменцам эта задача по плечу, учитывая то, что, вы знаете, на самом-то деле ДНР и ЛНР, они пострадали, но не катастрофически. Там речь не идет о том, что надо отстраивать с нуля, с фундамента целые города. То есть, да, там есть пострадавший жилой фонд, многоквартирные дома. Есть в ряде районов там очень сильно пострадавший жилой сектор. Ну, в принципе, сказать, что там все буквально там смешано с землей, все в осколках и восстанавливать надо заново, но об этом речь все-таки не идет. Да, то есть все это подлежит восстановлению, может быть, в ряде случаев дома придется достраивать заново, но, в принципе, это задача выполнимая, задача не фантастическая, и еще раз подчеркну, тюменцам она по плечу.
И говоря об ЛНР, хотелось бы упомянуть и ДНР. Несмотря на то, что союзные войска вышли на административные границы Луганска, ВСУ окопались на северо-западе соседней Донецкой области. Как вы считаете, что ждет Донецк?
Ну, знаете, к сожалению, обстрелы Донецка продолжаются, они ежедневные. И, к сожалению, практически ежедневно гибнут гражданские, уже не говоря о военных, которые героически, выполняя свой долг, тоже, к сожалению, несут потери, вот, получают ранения. Ну, Донецк, естественно, в какой-то момент ждет прекращение обстрелов, но сейчас тот момент, когда противник еще не отброшен. Противник очень крепко держится в той же Авдеевке. То есть буквально практически к Донецку прилегают города-спутники, бывшие города-спутники, в которых, в общем-то, противник засел. Он за эти 8 лет там, не знаю, вгрызся в землю и забетонировал свои позиции, и выкурить его оттуда достаточно сложно. Но усилия к этому прикладываются. И, в общем-то, все говорит о том, что в обозримом будущем, то есть, ну, там где-то вот до осени, в общем-то, противник будет отброшен от Донецка, от других крупных городов. И дальше дело пойдет проще гораздо, потому что вот сейчас главной проблемой является то, что противник сидит на ранее хорошо укрепленных позициях. Дальше противник пойдет по обычным населенным пунктам, в которых у него ничего не подготовлено. То есть дальше дело пойдет совершенно иначе. Сейчас, подчеркну, важно согнать его вот с этих позиций, таких, как, например, вышеупомянутая Авдеевка.
Ну и хотелось бы обсудить с вами вопрос Белгорода. К сожалению, город Российской Федерации стал жертвой обстрелов. Зачем ВСУ наносят удары по мирному городу?
Ну, вы знаете, если мы изучим нанесение вот этих ударов, мы поймем, что они не преследуют никаких тактических целей. То есть тактическая цель, когда ты наносишь урон противнику, это улучшает твое какое-то положение, да, в войне. Эти удары не решают ровным счетом ничего. Ну, грубо говоря, был нанесен, предположим, удар по частному сектору. Да, там были разрушены несколько домов, погибли несколько мирных жителей, но с военной точки зрения это не дает ровным счетом ничего. Встает резонный вопрос, зачем же это делается? Это делается, к сожалению, как это не страшно звучит, учитывая гибель людей, там во время одного из ударов беременная женщина погибла. Вот это делается для внутреннего пиара, то есть для того, чтобы хоть как-то поднять упавший ниже плинтуса просто боевой дух украинских военнослужащих. То есть пока, чтобы они там где-то у себя в соцсетях, там в чатиках, на порталах там говорили, ого, там мы еще что-то можем. Да, там, вот посмотрите, как мы этой русне влепили, да, вот у нас там в коллекцию перемог. Вот. Но при этом они совершенно не понимают, что такие вещи, они, во-первых, озлобляют российских военнослужащих, и они как бы лишают союзные войска последних каких-то ограничений, да, то есть такие вот бессмысленное жестокое зверство, не обусловленное военной необходимостью вообще ни разу, оно лишает союзные войска и российское военное руководство вот всяких вот этих оговорок, что мы такие, мы будем действовать более аккуратно. То есть мне кажется, что вот с этими играми пора заканчивать, и, похоже, с ними уже заканчивают. Да, то есть когда противник начинает так себя вести, его просто надо, ну, долбить и еще раз долбить. В принципе, это все уже делается, и каждая новая кровавая выходка военизированных формирований подконтрольных Киеву, она, в общем-то, ставит наше командование во все более откровенную ситуацию, когда игры в гуманизм, как это, опять же, не дико звучит, они просто заканчиваются.